Желаю уяснить высший, основополагающий завет религии. Нрипа, о царь, Юдхате, сразились Махавирьяу, могучий Индра, царь Индра, Вритрал, Вритрасура, Юдхампати, великие военачальники. Перевод стиха. Шри Шукадева Госвами сказал: «Так Вритрасура и царь Индра говорили о преданном служении, хотя и находились на поле брани. После этого из чувства долга они продолжили сражение. Дорогой царь, оба они были великими воинами, не уступавшими друг другу в силе». Комментария нет, текст 24. Авитья парикхам вритра каршная сам ариндама индрая прахинадхарам вамахастина мариша. О Махараджа Парикшит, Вритрасура, способный одолеть любого врага, раскрутил железную палицу, метнул ее левой рукой прямо в Индру. Комментария нет. Сату Вритрасья парикхам карам чакарам попавам чичеде югападдиво ваджрена шата парвана. Но одним ударом своей молнии, носящей имя Шата Парван, Индра раздробил палец Вритрасуры и разорвал на части его оставшуюся руку. Комментария нет. Дорбхям уткритма уткриттамалабхям вабхаваракта сарвасура чинабакша ята готра канбрашто ваджинахата. Истекающий кровью Вритрасура с отсеченными по самые плечи руками выглядел как летающая гора, которой Индра обрубил крылья. Комментарий. Как следует из этого стиха, существуют летающие горы, которым Царь Небес отсекает молнии и крылья. Гигантское тело Вритрасуры напоминало такую гору. Недостаточно комментариев. Почитаем еще. Три стиха подряд. Великий силой и доблестью Вритрасура раздвинул челюсти, опершись нижний в землю, а верхний достав до небес. Пасть Вритрасуры стала бездонной, как небо, а язык напоминал гигантского змея. Ужасными, как сама смерть, зубами он, казалось, был готов раскрошить всю вселенную. Разросшийся до исполинских размеров, Вритрасура принялся крушить ногами земную твердь, потрясая горы, и когда он шел, казалось, что сами Гималаи сдвинулись с места. Ринувшись на Индру, он проглотил его вместе со слоном Айраватой, как гигантский питон заглатывает слона. Комментария нет. Прабхупада не хочет комментировать. Вритраграстам тамалокья Сапраджапатаясура Хакша Каштам Итинирви наш Чокрушу Самахаршая. Увидев, что Индра исчез в пасти демона, Брахма, другие праджапати, полубоги и святые пришли в отчаяние. Горе нам! Какое горе! Запричитали они. Комментария нет. Нигирна пьясурендрена Намамаро дарам гата Махапуруша саннатхо йогамая баленачам. Но Индра был облачен в броню из мантры Нараяна Кавачу, которая не отлична от самого Господа. Защищенный ею и своей чудесной силой, царь Индра не погиб в чреве Вритрасуры. Хитта ваджрина таткукшим Нишкрам ябала бхит вибху Чакарта ширакш шатрор Гиришингам иваджа. Своей молнией могучий Индра распорол Вритрасуре живот и вышел наружу. Тот же победитель демона Балу принялся отсекать Вритрасуре голову, что возвышалось, как горная вершина. Мы дочитаем, похоже, эту главу. Молния с огромной скоростью вращалась вокруг шеи Вритрасуры, но прежде чем ее голова отделилась от туловища, солнце, луна и другие светила успели совершить годовой обход южной и северной небесных сфер. Когда наступило благоприятное время для смерти, голова Вритрасуры скатилась на землю. Когда Вритрасура был убит, Гандхарвы и ситхи на небесах, ликуя, ударили в литавры. Они пели ведические гимны, прославляющие Индру, победителя Вритрасуры. Превозносили его и счастливы осыпали цветами. О, царь Парикшит, покоритель врагов, в этот миг из тела Вритрасуры вышла духовная искра и устремилась домой к Богу. На глазах у полубогов она вознеслась в запредельный мир, чтобы навеки остаться с Господом Санкаршаной. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что на самом деле убит был Индра, а не Вритрасура. Когда Вритрасура проглотил царя Индру и его слона, он подумал: «Я убил Индру, и больше нет нужды сражаться. Я возвращаюсь домой к Богу». Он остановил жизнедеятельность своего тела и погрузился в транс. Воспользовавшись затишьем, Индра вспорол живот демона и сумел выбраться наружу. Но в то время Вритрасура уже пребывал в состоянии йога-самадхи. И когда Индра попытался обезглавить его при помощи молнии, шея Вритрасура оказалась такой одеревеневшей, что царю небес потребовался на это целый год. В действительности Индре досталось на растерзание уже безжизненное тело, покинутое Вритрасурой. Сам Вритрасура не был убит. В своем изначальном сознании он вернулся к Богу, чтобы стать приближенным Господа Санкаршаны. Слово «алокам» в этом стихе обозначает запредельный мир Вайкунтха-локу, вечную обитель Санкаршаны. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 12 главе 6 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Славная смерть Вритрасуры». Это конец истории. Вритрасура уходит. Индра, он побеждает Вритрасуру, но, как говорит Вишванатха Чакраварти Такур, все наоборот. Индра не побеждает Вритрасуру. Вритрасура просто уходит. Его смерть славная. Смерть играет огромное значение в жизни человека. Для человека. Хотя обычные люди, они пытаются избежать этого момента как можно больше, как можно дальше отодвинуть его. Но смерть играет огромную важную роль. Само приближение смерти, осознание ее, оно быстро ускоряет жизнь в теле человека, ускоряет его мысли, оно очищает его ум. Человек хочет делать что-то важное, осознавая близость смерти, он хочет остановиться на самых важных вещах. Он желает успеть все сделать, пока смерть еще не пришла, что-то выбрать, особенно какие-то вещи. Таким образом, он начинает различать ценности. Люди, которые забывают о приближении смерти, они живут расслабленной жизнью. Из-за иллюзии они думают, что никогда не умрут. Ну, конечно, умрут, они видят, что все умирают. Но когда? Ну, конечно, не сегодня, не сейчас. И так они думают в течение всей жизни, что смерть никогда не придет к ним. Это великая иллюзия, которую писал Махараджа Юдхиштхира, когда его спросил Ямарадж, что же самое удивительное в этом мире. И он, не задумываясь, ответил: «Это и самое удивительное», — он сказал, — «что каждый человек видит, что все умирают вокруг. Все прадеды, прапрадеды, все умерли, предшественники. И тем не менее он не верит в собственную смерть. Не будет такого дня, чтобы человек был готов к собственной смерти. Он говорит: нет, я не готов. Нет такой веры. Нет возможности принять. Потому что вера означает, это то, что я принимаю. Если это не принимаю, значит, это отсутствие веры. Как я могу верить в то, что я отвергаю?» Также человек не может поверить в собственную смерть. Другими словами, он не может ее представить. Отсюда он не может поверить, поэтому не может принять. Это противоестественно, это понятно. Для живого существа никакой смерти не существует. Поэтому ни одному человеку не удавалось представить смерть, вообразить ее. Есть какие-то образы, конечно, что она такой, скелет в каком-то черном плаще с косой, так она ходит. И смотрит по сторонам, но она не смотрит на того, кто не должен умереть. Она контролирует свои чувства. Если она кого-то посмотрит, тот и умрет. Достаточно одного взгляда смерти. Еще говорят, что она очень близко, очень рядом с человеком. Кто-то говорит из мистика, что она с левой стороны. Достаточно просто руку протянуть туда. Она здесь всегда, рядышком. Энергия смерти на самом деле гораздо ближе, чем мы думаем. Даже не где-то за спиной. Энергия смерти находится в наших жизненных силах. Мы дышим жизненной силой, но умирать мы, умирать мы будем при помощи той же самой энергии, которая вытолкнет живое существо наружу. Называется апана. Есть прана, апана, самана, удана, вьяна. Это жизненные стихии, которые находятся в теле человека, их называют праны. Прана отвечает за жизнедеятельность всего тела, мы скажем, за продолжительность жизни и вообще за состояние здоровья человека. А апана отвечает за исход из этого тела. Это энергия смерти. Она выталкивает живое существо, как поршень, воздушный, знаете, поршень, который должен выпихнуть из тела через каналы, отверстия 118 нади, по которым циркулируют все эти праны. Вьяна, самана, удана, они просто перемещают энергию в теле влево, вправо, вверх, вниз. Всего их получается 5, но если более тонко, 22 еще добавляются. Даже мигание век, это тоже осуществляется пранами. Улыбка, сокращение мышц, все это делают праны. Мертвое тело, праны уходят, жизненные силы уходят. Пневматическое устройство, то, что мы имеем на самом деле. Но эти праны тонкие. Есть дыхание как таковое, мы дышим легкими, но кроме воздуха мы вдыхаем много чего. Йоги знают, как вдыхать праны, можно питаться солнечным светом, можно дышать из других сфер, это зависит от нашего ума, на чем мы сосредоточимся. Таким образом, пранаяма – это довольно сложная, обширная наука. Если кто-то владеет пранаямой в совершенстве, он может продлевать себе срок жизни очень-очень далеко. В Индии был человек, которому было за 700 лет. Это был самый большой эксперт в мире по пранаяме. Не было равных ему. Я видел его фотографию. Он приходил в то место, где собирались паломники раз в 12 лет, и больше никто его не видел нигде. Место слияния трех рек. Кумбхамела называется. Раз в 12 лет собирается очень много святых. Там миллионы, миллионы святых со всей Индии. Целый парад устраивают святых. Город из каких-то палаток получается, или каких-то вот таких вот убежищ, которые сделаны из тряпочек. Садху. Кто-то ходит с посохом, кто-то в одежде, кто-то даже без одежды. Там Нага-баба называется. Святые люди, многие ходят без одежды вообще в таких местах, где люди не живут. Они не имеют даже одежды, чтобы укрыться, когда им холодно, или закрыться от жары. То есть они так проявляют свое отречение. И там на Кумбхамеле демонстрируют это. Что-то есть садху, которые одеваются, есть садху, которые почти не одеваются, есть садху вообще не одеваются, вообще не нуждаются ни в чем. И как они живут, никто не знает, чем они питаются, понять никто не имеет. Но там они объясняют свою науку. Можно питаться пранами. Достаточно воды и воздуха человеку, они говорят. Они не выглядят даже худыми. И этот человек, который занимался пранаямой, он также обладал этой способностью питаться воздушными потоками. И он знал, откуда брать жизненную силу, вот и все. И в пище тело почти не нуждается. Йоги умеют так жить. Они съедят какую-нибудь травинку, им хватает на полгода. Достаточно. Все остальное берут из окружающей среды. Есть такой человек, о нем писали в газеты, который делает так же сейчас. Он уже несколько лет не ест вообще. Есть люди, которые не спят вообще. То есть, оказывается, можно не нуждаться в этих принципах. Еда, сон, совокупление, оборона. Можно полностью отказаться от этих принципов, даже не думать о них. Но в обычном смысле слова это не рекомендуется, потому что наша жизнь расстроится, что без этих вещей мы не мыслим свое существование. Как быть без еды? Если нас предупредят, что сегодня кормить не будут, мы сразу расстроимся. Если выяснится, что и завтра тоже не будет просада, то мы очень расстроимся. Если выяснится, что вообще нас не собирается никто кормить, мы сразу уйдем отсюда. Настолько расстроимся, что покинем движение. Потому что веда говорится, что самое главное для живого существа – это пища. Там, где есть пища, туда люди придут. Особенно браманы. Их ничем другим не привлечешь, потому что браманы не очень интеллектуальные люди, их не привлечете чувственными наслаждениями, нет, они контролируют свои чувства. Они довольны сами себе внутри, они удовлетворены жизнью. Их не привлекают незаконные сексуальные отношения, им вообще это не нужно. Интеллектуальные сословия людей, мудрецы, оборона их также не интересует. Им все равно жить или умереть. Если они на высоком уровне, такие люди. И поэтому их можно привлечь только пищей, просадом, освященной пищей. Поэтому обычно браманов не приглашают на праздники, они сами приходят. что привлечь браманов готовят просто пир, большой-большой пир. Браманы придут, чтобы просто съесть, потому что описывается это род Господа. Это их предназначение, есть. Больше ничего не делать и говорить. Род может только есть и говорить, но он выполняет очень важные функции, когда говорит. И поскольку браманы говорят только о Боге, то едят они тоже от имени Бога. Поэтому накормить брамана считается великой-великой честью в ведической культуре. Все пытаются пригласить его на свою сторону, усадить и накормить. Все равно, чтобы накормили Кришну, говорится в ведах. Что Бог поел вас в доме. Потом их называют земные боги. Он поел, и он начинает говорить. И чем вкуснее его накормили, тем более вдохновлен он. Это очень взаимосвязано. То есть, если его очень хорошо приняли, очень постарались удовлетворить его язык, так сказать, накормить его освященной пищей, он начинает говорить очень изысканно. Очень сокровенные вещи. По вкусу пищи он сможет понять, что сказать в этом доме, а о чем не говорить. Итак, браманы принимают любовь. И есть люди, которые независимы от внешних обстоятельств, и они называются браманами. Они едят только для того, чтобы говорить о Боге. То есть их смысл жизни не заключается просто в поддержании тела. Они знают, что жизнь в теле поддерживается мыслями о Боге. Другой причины жизни нет. Конечно, люди, которые имеют привязанности и вожделения к этому миру, сильное материальное желание, их стимулируют эти желания. Но вот я живу ради моей семьи, ради моих родственников, ради моих друзей. Пока есть привязанности. Но только посмотрите, что происходит с людьми, когда они теряют этих людей. Какая трагедия потерять ребенка. Некоторые так и не могут прийти в себя остаток жизни. Очень сложно. Или потерять любовь, дружбу. Тоже большая проблема. Влюбился, и любовь безответна. Не хочется дальше жить, стимула нет. У браманов нет таких причин. Вы видите, что у них сердце, хотя и мягкое, абсолютно беспристрастное. Они никого не любят и никого не ненавидят. Нет таких понятий в их жизни. Они думают, мы просто одна семья, тут нельзя ничего принять или потерять. Ничто не принадлежит мне, ни мужчины, ни женщины, ни родственники. Все это собственность Бога, ведь совершенно иначе. Поэтому его жизнь поддерживает только мыслями о Кришне, только мыслями о Боге. Эти мысли о Боге, они заставляют функционировать всю жизнедеятельность праны, браманов, должным образом. Их мысли, они оживают, их речь, она оживает, когда они думают о Кришне. Даже пищеварение улучшается, когда они думают о Кришне. В другом случае у них даже аппетита не будет. Если пища подносится без любви, браман предпочитает оставаться голодным, но не принимать такую пищу. Они питаются только гунной благости, настоящей пищей. Это прана, это жизненная сила, настоящая жизнь. То есть жизнь дает любовь. Таково определение ведов. Жизнь – это любовь. Другой причины жизни нет. Если нет любви в этом мире, люди не хотят жить, не хотят больше поддерживать такую жизнь. Смысла нет. Нет причины жизни. Причина жизни – это ананда. Сад-чит ананда, есть существование, есть знание, но есть еще ананда, безграничное блаженство, и ради этого живое существо может жить вечно. И поскольку есть материальные привязанности, человек думает, я буду жить вечно в этом мире. Потому? Почему? Потому что я люблю этого человека, потому что у меня есть хорошая работа, потому что у меня есть какая-то собственность. И вообще я неплохо устроился в этом мире, поэтому не собираюсь уходить отсюда. Но он связывает это, свое существование с каким-то материальным успехом и считает, что раз я успешен, раз у меня есть власть и деньги, то я не должен уходить из этого мира. Это несправедливо. Я должен наслаждаться. Но смерть почему-то безразлична к этим успехам. Совершенно она равна относится, беспристрастно. Она просто смотрит на часы. Но и не такие электронные часы. Она до сих пор не приобрела нормальные часы. У нее, говорят, песчаные часы какие-то, естественные часы. Вообще, на самом деле, там даже таких часов нет у нее. Солнце определяется. Солнечная энергия дает жизнь, и она же регулирует нашу смерть. В точно назначенный момент. Здесь говорится, пока точное время смерти не пришло благоприятно ретросуры, голова не отрубалась. Он не выходил из тела. То есть должно быть время. Смерть не может прийти раньше времени, не такая уж могущественная, как кажется. Она подчиняется времени. Все времени подчиняется. И смерть не является Богом, как люди думают, что смерть – это есть высшая сила. Ничего подобного. Она подчиненная сила. Поэтому можно легко преодолеть при помощи еще более превосходящей силы. Выше смерти – любовь. Каждый философ это знает, немножко подумав. что в присутствии любви смерти нет. Вы не почувствуете даже, что вы умираете. Вы не сможете ощутить смерть. Смерть – это лишь ощущение. Например, я богатый человек. Я потерял все свое богатство. Вот это чувство, подобно смерти, это всего лишь чувство. Не больше этого. И немножко как сон. Есть люди, которые умирают, и затем не могут понять этого, что они умерли. Их тонкие тела смотрят с изумлением на грубое тело. И в полной растерянности. Они знают, что делать, что случилось вообще. Не сбиваются с толку. Подобно к какому-то сну. Или я бедный, бедный человек. И я вдруг что-то приобрел. Это что-то подобное новому рождению, новому шансу. Ну вот и все. То есть это чувство связано ни с чем иным, как с чувством собственности. Я теряю, и я все равно что умираю. Я приобретаю, и я снова живу. Ну а если у меня чувство собственности, где смерть? Какая причина умирать вообще? Тут не от чего умирать, оказывается. Душа абсолютно вечная. Просто я присвоил себе это временное тело. Не хочу с ним расставаться навечно. Поэтому я, когда теряю его, говорю, это смерть, моя смерть пришла. С этим телом теряю все. Родственников, нажитые вещи, эту страну, национальность, образование, все, что я получил с этим телом, все теряю, весь этот мир. Великая иллюзия. Великая потеря называется смерть. Все сокрушается. Внутреннее состояние человека ужасно становится. Самое худшее, что можно себе придумать. Я умер, не говорит, я исчез. Ничего подобного. Никто не может умереть. Ничто не умирает в этом мире, ничто никуда не исчезает. Вы видели, чтобы что-то исчезало куда-то в небытие? Такого не происходит ни с чем. Все, что мы видим перед собой, ничто не исчезает. Закон сохранения энергии. И душа также никуда не исчезнет. Живое существо продолжит свое существование. Но уже в этом разорванном состоянии ему нужно будет привыкнуть, ему потребуется время, чтобы согласиться принять новое рождение, начать с чистого листа. Таковы неумолимые законы природы. Мы не соглашаемся, но природа другая. Поэтому веды говорят, согласитесь. Научитесь соглашаться с законами природы. Смерти боится тот, кто не соглашается с законами природы, с законами Бога. Только безбожники боятся смерти. Люди, по-настоящему преданные, никогда не будут бояться смерти. Но они волнуются, конечно. Экзамен. Это экзамен. Потому что смерть определит, куда я пойду. Я не хочу рождаться снова. Есть некоторые волнения. Как бы не упустить момент. Потому что смерть можно не заметить даже, как человек умрет. Один человек просто сидел в комнате и умер. Другой человек, он болел и умер, но он даже не мог поверить, что он умрет. Просто болезнь была какая-то. Некоторые люди умирают, даже не замечая этого. Написывается, Гоп Кумар тоже умер таким же образом. Но он вообще не заметил, что какая-то смерть пришла к нему. Он настолько был поглощен сознанием Кришны, что не заметил, как тело оставил, и пошел уже на Голоку Вриндавану. Но он даже не оглянулся, что там осталось. Не был вообще привязан к материальному телу. Не было никакого чувства страха. Но насколько панически человек боится обычный умирать, оставлять это тело. Как-то мы полетели в Астану из Алматы по делам. Ну, нужно было слетать в столицу. Несколько человек, мы полетели и возвращались обратно на Боинге. И вот при посадке мы попали в грозу. Очень сильные грозы там, на юге. Ну, подобно шквалу какому-то. Все тихо, и вдруг в какой-то момент все ломается, трещит, все перемешивается вот так вот. И потом опять тихо все. Через полчаса. Ну вот мы попали в эту грозу, и полчаса при посадке нас не отпускала гроза. Что было с самолетом, я не представляю. Его бросало и вверх, и вниз, и влево, и вправо. Было удивительно. И мой страх в самолетах сам по себе. И тут еще такая ситуация. Я думаю, точно пора умирать. Но я не соглашался. И страх. До этого я уже научился преодолевать страх в самолете. Немножко медитации и все. А здесь не получается. Думаю, в чем причина? В чем же причина? Почему сейчас я не могу избавиться от страха? Что мне, трудно умереть, что ли? Я же бхакти-йогой занимаюсь. Если время пришло, нужно согласиться, и все. И тут я стал медитировать, искать причину. В чем причина страха? Почему я сейчас не готов? Я понял. В то время только купили компьютер мне. И я начал писать книги. У меня открылась новая возможность, новая эра моей жизни. Я не мог принять, почему именно сейчас я должен умирать. Поэтому сильный страх. Я понял эту причину, но надо же, подумал я, вот из этого компьютера я сижу, переживаю. Зачем мне этот компьютер, в конце концов? Мне Кришна нужен. Если у Кришны такие планы, зачем мне? Я же не могу с компьютером уйти. Мне придется его оставить. Собственно говоря, довольно примитивное создание компьютер. Ну, пожалуй, самое примитивное, что люди могли придумать за последнее время. Это космические корабли и компьютеры, хотя кажется, что это какой-то серьезный прогресс. Это означает, что мозг человека деградировал до вот уровня вот этих компьютеров. Хотя лучший компьютер, он просто не умеет им пользоваться. Им нужен учебник. Когда берете компьютер, вы не можете ничего делать на нем, потому что нужен учебник. Когда вы изучите, примитивнейшая машина оказывается. Куда нажмете, то и делает все. И часто зависает там, и прочее, еще капризничает, не хочет работать. Спотыкается постоянно. Ну вот нет учебника, как пользоваться этим компьютером. Вот этот учебник Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-Гита. Люди не могут читать, не понимают ничего там. Потому что даже понять то, что написано, не хватает компьютера. То есть есть уже созданный Богом компьютер. И через несколько десятков лет вы увидите, как люди будут смеяться над этими современными компьютерами. Потому что появятся новые возможности. Научатся подключаться к человеческому мозгу. И контролировать его функции. Ну, некоторые люди, они уже знают, как это делать. В принципе, знают. Не осуществили до конца, но в принципе это известно, этот момент. Я не могу пользоваться мозгом своим, смотрите. Потому что не могу контролировать мысли, протекающие в нем. Они меня контролируют. Он вышел из-под контроля и зависает часто. Зависает означает, что я вообще теряюсь, не знаю, о чем думать, что делать дальше, какой вывод в своей жизни. Но как только я владею этими принципами мышления, желаний, эмоций, я смогу пользоваться этим компьютером. И вот тогда мы можем сравнить, что такое человеческий мозг и все эти примитивные машины. Люди откажутся от них очень скоро. Может быть, для каких-то печати, там, таких вещей могут. Но в принципе он не нужен, особенно человеку с развитым интеллектом и освобожденным умом. Есть такая наука, в Ведах описывается, такой компьютер удивительный. Вы смотрите на дерево и сразу видите количество листьев. Даже компьютер нужно просканировать все это какое-то время. Не так ли? Но человеческий мозг – такое удивительное изобретение. Но нет науки. Да, один человек описывается, он умел это делать. Просто смотрел на дерево и говорил, сколько листьев. Один царь не поверил, про него мошенник говорит. Я сам лично пересчитаю все эти листья на дереве. Это заняло у него несколько дней, представьте себе. Каждый листок он срывал, откладывал, записывал, срывал, откладывал, записывал. И точь-в-точь совпало количество листьев. И только тогда он принял этого человека как советника. Мало ли кто может что сказать. Я могу сказать, что на этом дереве 10 тысяч листьев. Ну, проверьте. Ну, кто будет проверять? Но царь проверил. Он испытал это. Есть такая наука. Это мистическая наука. И таким образом... Можно овладеть этими способностями внутренними, но мы отклоняемся от темы. Это не тема Бхагаватам сегодня. Тема Бхагаватам – смерть. Так вот, интересно, что в присутствии такого развитого интеллекта и сознания Кришны, что же такое смерть? Как она вообще выглядит? Так ли уж она страшна, с косой и прочее? Бхагаватам говорится, что для преданного смерть – всего лишь ступень. Ее голова – это всего лишь ступень, на которую он поднимется момент смерти, чтобы уйти в следующий мир. Это будет последняя ступень, вот и все. Смерть подходит для того, чтобы подставить свою голову к преданному. Чтобы он воспользовался как ступенькой, подняться выше. Это история Струва Махараджи. Он так поступил. Когда к нему пришел корабль Вайкунтхи в конце жизни, поскольку он великий преданный, он увидел, что за ним уже прибыл экипаж, знал, куда он должен пойти. Всю свою жизнь медитировал только на Кришну. И только ради него все делал. Такие люди не помышляют больше ни о чем. И там была лестница на этот корабль. И он пошел вверх. И заметил, что смерть одновременно также приближается к нему в это время. Их пути пересекаются. И там, где кончалась ступенька на корабль, последняя ступенька оказалась головой смерти. Она поставила свою голову. Он воспользовался как ступенькой, поднялся на корабль Вайкунтхи и ушел. Что увидели люди? Осталось тело Трувы Махараджи. Но тот, кто имел духовное видение, понимал, что происходит на самом деле. Но люди даже не имеют духовного видения, а в прежней эпохе они видели, куда отправляется человек. Сейчас наука неизвестна. Человек умирает, и вообще непонятно ничего, что с ним. Куда ушла его душа? Какой следующий шаг? Очень трудно понять. Даже астрологи с трудом могут выяснить все это. А лучше вообще не выяснять, потому что ничего хорошего в будущем не происходит после смерти у обычного человека. Он не может улучшить свое существование. Даже в этой жизни. Что говорит о следующем? Не способен. Только люди, действительно, которые прогрессируют внутренне, духовно, улучшают свои качества, мы можем предугадывать, куда же они пойдут дальше. Конечно же, лучше. Любой преданный, который уходит из этого мира, он идет в сторону Кришны. Если не сразу на Голоку Вриндавану, то в этом направлении. Никаких беспокойств нет. И можно праздновать эти дни уход преданных. Потому что это подъем вверх. Это всегда улучшение своего существования. Смерть – это экзамен. Они прожили свою жизнь в сознании Кришны. Они сдали экзамен. Что? Очень хорошо. Очень хороший исход. Всегда в лучшую сторону. Тогда как материалист всегда в худшую сторону действует. Либо хотя бы может удержаться на какое-то время на плаву в человеческой форме жизни. Ненадолго. Очень ненадолго. Несколько жизней он обычно деградирует вниз. Всего лишь несколько жизней, снова мир животных, куда-нибудь или в ад. Потому что Кали-юга, очень много греха. За каждый поступок нужно ответить. Такой закон кармы. Невозможно просто умерев избежать ответственности. Ничего не получится. Именно поэтому люди так боятся умирать интуитивно. Ответственность. Столько грехов. И кажется, ты же умираешь, освобождаешься. Нет, очень страшно. Действительно очень страшно, потому что рядом стоит Ямадуты. Он уже их чувствует. А Джамила, перед тем, как умереть, уже увидел их. Был отъявленным грешником. А когда он почувствовал себя хуже, хуже и хуже, он вдруг открыл глаза, увидел перед собой коридор. Очевидно, что он видел уже тонкое измерение. Изнутри себя видел коридор. Коридора не было никакого. Никто не видел коридора. Но изнутри себя он видел, есть коридор. Изнутри взгляд. И он видел, по этому коридору приближаются трое к нему. Боже мой, они приближались, но это ужасно. Они ужасно выглядели. Это было самое страшное, что мог себе представить. Это в самом страшном облике они приходят для человека. Выбирают такой облик, который просто невыносим для человека. И все ближе и ближе они смотрят на него, они к нему идут. Боже мой, как он закричал имя Господа. Нараяна! Он звал сына. И в этом была его удача. Но он увидел, как смерть приближалась к нему еще до того, как оставил тело. Когда мы собирали истории к книге, письма, которые здесь вот делается в Омске и скоро выйдет, очевидно. Мы постараемся, чтобы она как можно быстрее, конечно, вышла. Работа напряженная. Но не все истории написали преданные. Ну и не все даже истории можно было опубликовать. Были истории уж чересчур. Уж слишком, знаете, уже никто не поверит. Даже преданные. Ну, нужно быть хорошим преданным, чтобы поверить в такие истории. Но, тем не менее, люди, они испытывали все эти вещи. Как один человек рассказывал, но он не написал свою историю, хотя просил. Он стал преданным, он был мафиози, был бандитом. Настоящим бандитом был человек. У него группировка была. И была другая группировка, и у них были часто разборки. В общем, такая была жизнь. Много денег, много разборок, и кровь лилась тоже. И вот он рассказывает, что однажды он был между жизнью и смертью. Почему, я не помню. Должен был умереть в коме, и он видел Ямадутов. Они пришли к нему. До этого он уже читал Бхагавад-гиту. Видел. Да, кто-то предлагал ему Бхагавад-гиту. Кто-то из преданных на улице. Но не больше этого. Он не купил ее. Но когда увидел Ямадутов, вернулся к жизни, он купил эту книгу. И потом купил все книги Прабхупады. Есть обложка, где нарисована эта картина умирающая Джамила. Ямадутов утягивает его из тела. Он купил все эти книги, стал читать, но не мог выйти из группировки. Не так-то просто. Покинуть это общество. Они не отпускают. Что, хочешь быть святым? Ничего не получится. Так они говорят. Очень сложно. И я, говорит, уже читал Бхагавад-гиту, уже читал Бхагавад, уже пытался повторять мантру. Пытался лишь только. Но еще не отказался от всей греховной деятельности. Еще ел и пил совсем не то, что мне нужно было. И общался с этими друзьями. И вот, говорит, однажды мы ночь проводили в ресторане. Ресторан был наш. Просто купили его на ночь, и все. Они так часто делали. И в этот момент другая группировка решила устроить разборку. Они догадались, что они в ресторане, как бы рассекретили их план. И ночью ворвались туда, вооруженные, и стали стрелять. Говорит, что я видел? Видел интересную картину, рассказывал. Совершенно необычную картину. За каждой спиной этого бандита, вооруженного, стоял Ямадут. Он был абсолютно оснащен всем необходимым. Крючья, веревки, петли, все же были наготове. И говорит, Ямадут показывал пальцем из-за спины этого человека на того, кто должен сейчас умереть. И именно туда летела пуля. И человек сразу же лежал мертвый. Пока на другого стреляли другие. Ямадуты просто показывали, куда должен стрелять человек. И говорит, я поражался. Так все уже организовано. Мы думаем, что это мы все делаем, но все же организовано свыше на самом деле. Мы просто инструмент, мы даже не подозреваем об этом. Как каждое наше движение, оно руководится. Греховные люди не думают, что все контролируют здесь. Ничего подобного. За каждой спиной стоит организующая сила. Так много этих сил вокруг, которые человек не понимает выше его понимания. Я думал, сейчас на меня покажет. На меня, говорит, даже не посмотрел никто из имадудов. Но они интересовались только умершими, причем очень сильно интересовались. Они просто были в экстазе. У них шерсть дыбом поднялась, знаете, от счастья. Ну, сейчас мы, наконец, займемся этими грешниками. Мы знаем, куда их тащить. Их желание, их наслаждение. Они любят свою профессию. Я, говорит, видел, как это жестоко происходит. Это просто страшно на самом деле. Говорит, я мафиози, я бандит. Я могу убивать, могу. Но я, говорит, так испугался. Это было что-то вне моего представления. Как мучается тонкое тело. В физическом теле такое невозможно. Как они безжалостно подцепляют этими петлями это тонкое тело, которое очень чувствительное. Это не физическое тело. Еще более чувствительное. Оно не хочет выходить оттуда. Оно вопит страшным голосом. Говорит, не узнать вообще. Иногда он использует крючья. И рвет его оттуда. Это ужасно, говорит, что было. Я был в шоке. Я, говорит, аж побелел весь. Я был в таком шоке, как это страшно умирать, когда какие-то ямадуты приходят. Такой панический страх. Это только начало. Это не самое страшное еще. Это только начало этих вещей. Еще дальше продолжается. И они их волокут, и там уже невозможно упираться этой силе, безжалостные, неподкупные. И проходит мимо меня. И лишь один приостановился, говорит, немножко покосил взглядом и сказал, до тебя еще доберемся. Я подумал, нет, лучше Хари Кришна. Он не написал эту историю, он просто рассказывает. Может быть, я уже много придумал в этой истории сам, под впечатлением, но что-то подобное этот человек ощущал. Вот такое он видел. Но есть другое письмо в этой книге, вы увидите его, прочитаете потом. Преданный один рассказывал, как он испытал ад на себе. Есть письмо в книге. Это одно письмо вот, об аде. Но видите, как много историй, которые не войдут в книгу, очень мистических. Мы боимся даже включать в книгу, потому что люди уже могут уже не верить в эти вещи слишком. В основном книга посвящается тому, что человек приходит в сознание Кришны, вот сталкивается с этим именем, и вот какой результат это дает, ощущение, как же изменяется. Вот в этом смысл. Чтобы люди видели внутренний мир преданных, он недоступен с внешней стороны. С внешней стороны что происходит? Преданные отказываются от четырех вещей. А почему? Непонятно. Дураки. Дураки. Им внушили что-то. Смотрите, они жизнь свою просто гробят. Без секса, без мяса, без вина на праздники, без шампанского. Никогда шампанское не пьют, представьте. Они не знают радости жизни. А что будет с их детьми, вообще непостижимо. И так люди сожалеют иногда. И вот один преданный, я попросил, напиши письмо. Напиши письмо, как ты пришел в сознание Кришны? Я не писатель. Я не умею, он говорит. Я говорю, ну вот я здесь. Пока я здесь, пиши, я буду смотреть. Если что, я подскажу. Просто вспомни, что было. Ничего особенного. Не нужно писать детский дар. Это письмо. И люди поймут. Хорошо, он сел писать. Написал на одну страничку тетрадного листа. Я читаю, так, работал в шахте. Зарабатывал большие деньги. Была квартира, семья, телевизор любил смотреть. В общем, все у него было. И вот звонок в дверь. Приносят Бхагавадгиту. Прочитал Бхагавадгиту, бросил работу, семью, перестал смотреть телевизор. Уехал, все бросил. Так я пришел в сознание Кришны. Ты с ума сошел? Ты что пишешь? Говорю, это же подрывная деятельность. Что люди подумают? Что за сознание Кришны? Вот так это выглядит с внешней стороны. Все у человека было, смотрите, и потом все оставил, все потерял. Я говорю, слушай, дорогой, напиши, почему ты это сделал? Ну-ка вспомни, почему, что ты почувствовал, что случилось с тобой? Ага, он понял, что нужно делать. Перевернул лист, продолжил писать. И, смотрю, не останавливается. Четвертый, пятый, шестой лист уже пишет. Оказывается, какой-то был ад, шахта. Только на одном листе он написал, что такое за ад был. Как люди там взрывались, их заваливало там, и как они дышали этой угольной пылью, теряли свои мозги вообще. Они становились тупыми, тупыми. Каждый день они становились просто тупыми людьми. Роботами, автоматами. И так он описывал всю свою жизнь семейную. Тоже был ужас, ад кромешный. И все, что у него было, это телевизор. В жизни больше. Это единственный был свет, голубой экран. В его жизни остальное был мрак. Его жизнь была ужасна. Внутренняя жизнь была ужасна. Внешне, казалось, было все хорошо, но внутренняя жизнь просто была ужасна. И вдруг звонок в дверь. Стоит человек сияющий. И Гиту ему показывает. И говорит, смотрите, душа не умирает. Говорит, свет загорелся с другого места, не с телевизора. У меня в сердце как будто свет, солнце встало. Ну надо же, душа бессмертна. И он стал читать Бхагавад-гиту. Говорит, нет, зачем мне эта работа? Зачем мне эта такая семья? Пойду-ка лучше проповедовать. Потом, если нужно будет, вернусь к семье. Сейчас я ничего им дать хорошего не смогу. Когда он все это описал, ну, все понятно. Любой человек может понять, что это какое-то благо. Поэтому люди смотрят на нас с внешней стороны и смотрят, что они имеют. А что не имеют, вот и все. Как они оценят успех в жизни? Что ты имеешь? Машина-то у тебя есть? Ну, значит, жизнь успешна. Еще и дача, ну, так погоди, ты еще круче меня. Квартира хорошая. Да, но внутренняя жизнь. Никто не знает об этом. Никто это не может описать. Как ты живешь внутренне? Нормально? Один человек, его сбила машина, лежит он в больнице. Нога на вытяжке, позвоночник сломан, руки тоже, все в гипсе. Ну как ты здесь? Нормально. Это моя иллюзия. Ну как же нормально, у тебя нога на вытяжке, рука поломана. А, ну это да, ну а так нормально. Мы смиряемся, мы принимаем это. Такие проблемы. Мы говорим, нет, нормально, жить можно. Главное жить. Главное жить, живу уже пока. Пока еще не умею, что нормально. Ой, боже мой. Иллюзия. Но здесь описываются герои Вритрасура и Индра. Они не пытаются выжить в этом мире, смотрите. Нет, наоборот, они жертвуют жизнью. Быстро, вот как воины. Они даже готовы к этому каждую секунду. Потому что только пожертвованная жизнь на алтаре, она имеет смысл. Смерть украсит жизнь. Если это славная смерть, то и жизнь прославляется. Если смерть бесславная, то и жизнь теряет смысл. Жизнь может быть простой, но если смерть славная, вся жизнь сразу обретает смысл великий. Какое значение смерти, какая сила, смотрите. Как умереть, очень-очень важно, оказывается. Это и есть самое важное для жизни человека. Момент смерти. И готовиться к этому всю жизнь. Либо человек жил прославленной жизнью, а умер как собака. И никто ее прославлять не будет особенно. Видите, смерть очень важна, более важна. Вот был хороший воин, казалось, на тренировках. Но умер как трус. Все отворачиваются от него. Даже никто не хочет вспоминать. И наоборот. Казался не очень таким уж великим, но как умер. Герой. Все прославляют его. И здесь об этом и говорится. Вот проверка. Вритрасура. Настоящий герой, на самом деле. И еще великий преданный, хотя демон. Вот это в голове не может уложиться даже преданных иногда. Демон, преданный, одновременно. В прошлой жизни был великим преданным. По проклятию стал демоном. Но он наследовал все качества преданного. Сознание Кришны наследовал. В демоническом воплощении. Был демоном, он боролся с полубогами. Хотел победить Индру, устроил там такую войну грандиозную. Полубоги все разбежались в страхе. Хотя они считаются бессмертными. Вритрасура, он превосходил могуществом любого из них вместе взятого. Это было воплощение как бы грехов Индры. Он должен был наказать Индру. Но Индра, он полубог, он ищет защиту Верховного Господа, и Господь покровительствует ему. Поэтому Вритрасура должен погибнуть. Но погибает он, смотрите, как великий воин, как великий герой. Более того, как только он выполняет свой долг, Индра погиб, я выполнил свой долг. Мой долг был убить Индру, осуществить. Больше нет смысла жить. Он не пытался выжить, смотрите. Он должен был просто исполнить свой долг. Это великое сознание. Это то, чему учит Бхагавад-гита. Исполни свой долг. Не цепляйся за жизнь. Исполни свой долг. Жизнь для этого предназначена. Не пытайся выжить, а просто живи полноценно. Люди выживают в этом мире, но не могут выжить. Все вымирают, наоборот. Ни один не выживает. Все проигрывают. Говорится, не нужно выживать. Живи в полном смысле. Ты умрешь, но умри как герой. Сделай ягью своей жизни, и ты достигнешь высочайшей цели. Душа твоя возвысится. В этом и есть смысл жизни. Иначе никакого смысла не существует. Зачем мы строим города, если мы их разрушим? Зачем мы купим деньги, если они уйдут от нас, и мы уйдем от них? Все бессмысленно. Какие ценности есть в этом мире, если вся вселенная будет разрушена в свое время? Есть ли что-то ценное? Все обесценивается временностью существования. Тогда зачем мы это делаем? Мы строим храмы, чтобы они были разрушены. И города, чтобы воины тоже это превратили в прах. Нет, есть другой смысл. Богатство мы копим для того, чтобы принести дар Богу. Вот это уже имеет смысл. Храмы строим, потому что одновременно строим храм в своем сердце. Это уже имеет смысл. Такие храмы не разрушаются. Любовь не может быть разрушима в сердце человека. И именно эта любовь делает человека бесстрашным, он может исполнять свой долг. Вритрасура очень привязан к верховной личности Бога. И они сражаются ради религиозных принципов. Поэтому их вот этот конфликт, это сражение имеет трансцендентный смысл, описывается в Бхагаватам. Не просто какая-то война междоусобная. Они опираются на высшие критерии бытия. Эти два человека. Индра, полубог и великий демон. Очень образованные и возвышенные личности. Разных качеств. Но они преследуют одну и ту же цель. Достичь совершенства жизни духовного внутреннего. И они готовы жертвовать своей жизнью. Так они сражаются, как герои. По замыслу Всевышнего должна была утверждена дхарма. Полубоги должны обрести власть, а не демоны. А демоны должны погибнуть. Вритрасура так и сделал. Он сказал Индре, ты должен убить меня. Так достигнешь совершенства. В этом твой долг. А я должен погибнуть, как герой. В этом мой долг. И хотя внешне так и происходит, так Вритрасура и делает. Индра как бы побеждает его. На самом деле, Шанатачакра Такур говорит, никто не мог победить Вритрасуру. Никакой Индры, даже тысячи Индр, потому что Вритрасура — это величайший преданный. Это произошло по воле Бога. Он позволил Индре это сделать. Это раз. И второе, тем не менее, он ушел по собственной воле из этого мира. Индра же думал, что победил Вритрасуру. И получил лавры. Но есть скрытый смысл истории. Это видят ачарьи, великие личности. Что Вритрасура, он выбрал момент смерти себе сам. Он был уже мертв, когда Индра убивал его на самом деле. Он ушел, как преданный. Преданный выбирает себе момент смерти сам. Голова же отделилась только тогда, когда наступило благоприятное время, и до этого Индра не мог его отделить от тела. Поэтому победа Индры внешняя. Внутри нет. Внутренний мир и внешний мир. То, что происходит извне и изнутри, бывает огромная разница. Потом преданный внешне может заниматься обычными делами, но мы должны знать, что то, что делает преданный, он делает на основе яги, жертвы, поэтому это великий герой. Просто преданный, живя в этом мире, обычно кажется жизнью, живет как герой каждый день. Но материалист не имеет таких качеств. Никакой яги, никакой жертвы. Не прославляется такая жизнь. Трансцендентная история. Хари Кришна. Были ли какие-то вопросы? Все преданные прославляются. Независимо. Мы должны знать, как всех преданных прославлять. Должны уметь, мы должны видеть это. В процессе не существует плохого и хорошего. Пока мы в процессе, мы не оценим процесс как плохой или хороший. Ребенок пошел в первый класс, плохо это или хорошо? Десятый же класс лучше. Но мы так не оцениваем, это процесс, потому что. Если он в первом классе пошел и так и остался в первом классе, и через 10 лет он в первом классе, тогда нет процесса, мы говорим, это плохо. Но если есть процесс, мы не оцениваем это. Поэтому преданных мы не оценим, как плохие и хорошие преданные, потому что они в процессе. Другой пример Прабхупада дает. Человек грязный, но он стоит под душем. Вы же не говорите уже, что он грязный. Он не оценивается как грязный, потому что он в процессе. Если он рядом с душем стоит, думает, что он в любой момент может войти туда, тогда говорит, нет, ты грязный, должен стать под душ. Но если он уже под душем, он не оценивается как грязный. Поэтому преданные никогда не критикуются, они прославляются, пока они в процессе. Все остальное похоже. Смотрите, и солнечный свет, мы дышим так же. Мы знаем, что воздух, насыщенный солнечной праной, он другой. Он более активный. Кроме того, есть еще испарение от земли, которое попадает в воздух. Это же запахи, вот эти эфиры идут тонкие. Есть сферы очень высокие. Мистики могут дышать сверху, брать оттуда. Так что многие вещи, вот эти праны, да, они есть вокруг. Но как бы мы ни дышали этими пранами, они, конечно, поддерживают нашу жизнь. Для обмена веществ дыхание – это самый важный момент. Дыхание для обмена веществ. Как бы мы ни пытались поддерживать с помощью дыхания свою жизнь, с выдохом мы выдыхаем частичку своей жизни. С каждым выдохом. Уменьшается жизненная сила. Вот пранаяма, они умеют это делать без потерь, почти без потерь. Могут очень сильно продлить свою жизнь. Омолодиться и так далее. Не рекомендую терять время. 700 лет потерять. Это 7 жизней. За 7 жизней можно уже, знаете, чего достичь.
Время смерти как бы предназначено, да? Когда человек начинает заниматься духовной практикой, то есть время смерти это же, или как бы какое-то время Господь дает ему для чего-то, чтобы какие-то действия, что-то он еще не сделал. То есть как Господь видит, насколько, допустим, как это все вообще происходит?
Да, время смерти может остаться то же самое, если времени недостаточно. Кришна этим управляет. Но иногда это может отодвинуться по необходимости чуть-чуть. Нет необходимости менять полностью. Совсем нет. Да, обычно мы идем по предназначению. Вот смотрите пример с Махараджи Парикшита. С материальной точки зрения он совершил оскорбление брахмана. Известная история. Пришел к нему в обитель, в лес, но мудрец был в трансе, не видел его. И как гость он ожидал приема. Царь пришел. Хотя бы стакан воды он очень хотел пить, жажда была очень сильная. Но мудрец в трансе пребывал. Ему все равно, кто пришел. И Парикшита разгневался. Думал, сейчас я отблагодарю его. Обычно мудрецам предлагают гирлянды цветов. Тут лежала мертвая змея неподалеку. Ну вот я ему достойную награду взял, концом лука поддел змею вокруг шеи, гирлянду ему, и ушел. В знак благодарности за гостеприимство. Он совершил оскорбление брахмана. К брахману нельзя так относиться. С другой стороны, он не принял его как гостя. Была причина и очень сложный момент. Но карма. Карма немедленно настигла его. Что касается материальной кармы, смотрите, тут же она пришла. Хотя Парикшит великий преданный. Прибежал сын брахмана и увидел все это. Только что был царь, и вот они отношения, как он относился к моему отцу, мертвую, зловонную змею вокруг шеи, как гирлянду. Благодарность, поклонение брахмана, смотрите. И он использовал могущество брахмана, хотя был ребенком. Собрал своих друзей и говорит, смотрите, я проклинаю этого царя. Ровно через 7 дней он погибнет от укуса змеи. Коснулся воды, произнес мантры. Все, так будет. Все. Это так произошло, правда? Так и произошло. Но в этом был еще и трансцендентный смысл. Нужно изучать Бхагавату, чтобы понять, что это был замысел Бога на самом деле. Так что нашу неблагоприятную карму, срок жизни, так или иначе, она не очень благоприятная. Кришна использует для благих целей. Он делает ее благоприятной. Он всеблагой. Нашу жизнь осмысленная, с недостатками, с несовершенствами, с какими-то плохими вещами, но она работает только на благо, для нашего внутреннего блага. И Париш, когда узнал о проклятии Брамана, он понял, о, это правильно, я же совершил грех. Потом подумал, похоже, что Господь зовет меня, предупреждает 7 дней. Он дал мне предупреждение, 7 дней. Это редко бывает. Обычный человек не знает, когда. 7 дней, прекрасно. Теперь он находится Шукадева Госвами и спрашивает, что я должен делать перед смертью, у меня всего 7 дней. И он вот эту высочайшую дхарму дает. 7 дней посвятить слушанию о Боге. Перед смертью больше ничего. Достаточно. Ты достигнешь совершенства за 7 дней. 7 дней достаточно. Ну, какой удивительный уход Махараджа Парикшита. Какой великий урок мы получаем на этой истории. Хотя в этом замешана также и карма, какая-то деятельность. Также и мы совершаем какие-то плохие вещи, но теперь мы приняли сознание Кришны. И все становится благим для нас. Наша же собственная судьба. Какая бы она ни была, она принесет нам благо теперь. Кроме этого, Прабхупада сказал, что смягчаются некоторые последствия кармы. Смягчаются. Говорит, пример, вы повторяете святое имя, вмешивается святое имя в вашу карму, и карма, которая не проявлена, она будет смягчена. Которая проявлена, она уже проявлена. Но не проявлена карма, она смягчится. Вам суждено быть зарезанным этим утром. Но этим утром вы идете на кухню чистить картошку, чтобы просад готовить. И режете себе палец ножом. Вот и все, вся карма. Вот вы и зарезаны. Махараджа Парикшит, когда закончился 7-й день, он думал, а где же змей? Такшака, он же должен прилететь, ужалить его. Но его не было. Но он решил распаститься. Похоже, нейтрализовано проклятие. Мы слушали Бхагаватам, вокруг духовная атмосфера. Видимо, проклятие нейтрализовано. Не придет Такшака. Принесли фрукты. Прекрасные фрукты. Это был Блахитрис Такшаки. В этих фруктах-то и был он, в форме маленького червячка. Принял форму такую. Парикшит откусил яблоко и увидел его. Вылез. Он взял его осторожно. Всем показал, смотрите, похоже, что Такшака уменьшился до тех размеров. Поскольку мы совершали великую ягью, то Такшака, смотрите, он приобрел, вот уменьшилась моя карма до размера этого червячка. Путь жалит, я не против, положил его на шею. Это был Такшака на самом деле. Он обрел свою настоящую форму и ужалил Парикшита. И Паришит нисколько об этом не сожалел. Это был его уход.
Получается несчастный случай. Можно это расценить, что Господь проверяет человека, который в конце смерти?
Имеете в виду, спрятанный несчастный случай происходит? Но Кришна внезапно забирает его. Несчастный случай только с внешней стороны. Не такой уж несчастный, как кажется. Не оставляет тело. Огромное количество плохой кармы реализуется. Неизвестно сколько, если это с преданным происходит. Такой человек очень быстро прогрессирует духовно. В Алма-Ате мы издали книгу «Карма. Размышления». Сюда я не привез ни одного экземпляра. Вот в Омске, я имею в виду. Но в России мы распространили немножко. Показывали преданным. Здесь не хватило, потому что мы взяли лишь небольшую, чуть-чуть взяли для России показать. И чтобы собрать деньги на новое издание, на новую печать в Москве. В Москве она выйдет через пару недель уже. Эта книга, улучшенный вариант, будет лучшей редакцией. Книга «Карма. Размышления», она иллюстрирована как философский комикс, вся в картинках, фотографиях, монтажи там идут, в общем, иллюстрации. Карма. И смысл показать, сделать вывод, потому что Лазарев не сделал никакого вывода, не смог. Он запутался в законах кармы, 9 томов написал, но никакого вывода. Он сам сказал, что зря все это затеял. Просто устал от такой работы. Это предупреждение из ведах, что закон кармы является ведическим, да. Но не углубляйтесь в него, он запутает вас. Его невозможно понять человеческим рассудком. Поэтому с предупреждением не диагностировать карму. Но Лазарев не знал и начал диагностировать ее. Поэтому он дал людям что понятие закона кармы, веру в этот принцип. Да, люди, читая эти книги, понимают, что он работает, закон кармы существует. Но они не сделали вывода, что, почему и зачем это. Для чего это необходим закон. И поэтому в Ведах описывается, наша цель была именно как бы завершить этот момент. Дать вывод, который дают Веды, карма-йога. Вот что такое карма настоящая. Для чего она нужна? Карма-йога. Это деятельность, которая освободит человека от всей кармы. От такого этого мира. И там описано доступным, самым доступным языком. Для любого человека, который мог читать любой магазин, мог бы купить эту книгу, прочитать ее и понять. И много-много картинок, потому что люди не могут читать долго. Там небольшие абзацы, вся книга сбита на небольшие абзацы. И вся в картинках, поэтому читать ее очень легко. И при этом ее просто листают, смотрят туда-сюда, снова она такая, она просто как журнал, знаете, такой с картинкой. Вышла такая книга. Она будет печататься в 2000 экземпляров в Москве. Ангирамуни ее выпускает сейчас. Это вы можете сделать заказ, если хотите, из Омска туда ему, какое количество книг сюда он может присылать. Они поведут ее на Одесский фестиваль, на Дианорский фестиваль, поэтому от нее, похоже, ничего не останется после этих фестивалей. Что я ее тоже рекламирую, показываю везде, в этих местах. И люди уже хотят многие приобрести. Эта книга с письмами, которая набирается здесь, она уже заказана, и этот тираж, еще не успев выйти, он уже разойдется сразу же, еще даже не хватит. Поэтому думаю увеличить тираж сейчас, набрать больше денег, пожертвований, чтобы ее сдать, эту книгу. Эту книгу ждут практически все преданные. Я считаю, что эта книга очень чрезвычайно важна для нашего движения. Такие истории. Мы видим, какая сильная вера у нас поднимется, прочитав все эти моменты. У каждого человека Бог в сердце, абсолютно у каждого. Неважно, преданный или не преданный. В этом можно убедиться. Это уникальный опыт. Также книга может иметь продолжение, это сколько угодно. В этой книге мы всего лишь 2 десятилетия описываем. Далеко не все, конечно, письма попали сюда, не все, потому что написали, но было примерно 400 с лишним писем. В книге будет больше 1000 страниц. Большая книга получается. Вот 2 такие книги, как Шримад-Бхагаватам. По толщине, может, еще даже больше. Она будет иллюстрирована черно-белыми картинками. Марина Пескова, она художница, она работает над ней, очень красиво делает иллюстрации. Преданные ее здесь хорошо верстают, есть мастера омские. Здесь же будем ее издавать, в Омске. То есть я хочу, чтобы все преданные познакомились с этой книгой обязательно, потому что эта книга поможет любому человеку, мертвого поднимет. Сам приход, он просто потрясающий, просто трансцендентный. Дальше могут быть трудности и так далее, можно даже отойти снова в маю, то есть это позволяет нам приходить и уходить в течение многих жизней. Это происходит очень долго уже. Много-много жизней мы вертимся здесь, оказывается. По этой книге вы поймете многое. Интересный, уникальный опыт. И также готовится к изданию уже, я почти ее закончил, книга «Реинкарнация». Это серия будет Веды. Карма размышления, реинкарнация размышления, Варнашамадхарма будет. Там много серии пойдет книг. Не очень большого объема, максимум 100, может быть, страниц иллюстрированные, чтобы можно было читать любому человеку. И еще готовится, уже собран почти материал, книга, которая также будет иметь большую ценность в Исконе. Книга о грехах с хашами. В развернутом виде очень подробно и как учебник в таком духе. Она необходима. Но поскольку ко мне обратились с такой просьбой, то есть я об этом думал последние 2 года, и наконец материал мы собрали. Тоже будем сдавать. Но я над ней еще не работал. Закончим вот реинкарнацию и приступим к грехасхашам прежде всего. Пока реинкарнация будет оформляться, мне понадобится примерно около года, чтобы закончить грехасхашам. Поэтому если я к вам обращусь с просьбой по интернету, написать какой-то свой опыт греха с хашами конкретный, должен откликнуться. Любого, кого я попрошу, должен откликнуться. Я буду выбирать какие-то важные вещи. На книга нужная будет. Так что давайте участвовать вместе будем в этом всем. Так что запланировано уже много книг, что меня просят писать там о разных вещах. И я не писатель, собственно говоря. У меня есть какая-то философская мысль. Лишь только это. И какие-то истории еще пишу там. Вписываю. Не литератор я далеко. Но так или иначе, книги получаются интересные, преданные говорят. Моя сестра ей послала книгу «Карма», двоюродная сестра. Она немножко читает Бхагавад-гиту, чуть-чуть так она интересуется, где-то даже не серьезно, но она еще далека от духовной практики. Она тоже написала, что книга очень понравилась, хотя угодить ей очень сложно. Но книга эта ей понравилась. Мой друг в Петербурге старый, он прочитал ее уже 2 раза и 3 раз читает. Не знаю почему. В общем, простые вещи описываются для новых людей. Вот такие у нас планы. То, что происходит. От критики освободиться невозможно новичкам. Это очень сложно. Практически невозможно это сделать. Поэтому есть этапы, через которые пройдет человек, прежде чем откажется от критики полностью. Станет чистым преданным. Знаете, что тот, кто не критикует никого, является чистым преданным. Это совершенство жизни. Даже в уме. Ум сейчас еще негативен на 90 с лишним процентов. Сколько негативной информации прокручивается в течение суток, посчитайте сами. Можно диаграмму завести. Итак, мы становимся преданными. Что это такое означает? Правила предписания мы принимаем. 16 кругов, 4 принципа, например. И я чувствую, что жизнь действительно меняется моя. Даже если я внешне это принимаю. Так многое меняется и очень могущественно. И я начинаю возвышаться над другими. У меня преимущество. У меня есть философское понимание, смотрите. У меня интуиция. У меня острее чувства и ум. Я превосхожу людей. И первое, что начинаю делать, наслаждаться этим. Я их критикую всех. Мясоеды проклятые. Млечхи, яваны, ракшасы, с моих уст летают такие цветы. Это правда, так, что люди так характеризуются. Но еще есть настроение, в котором мы должны это говорить правильно. Ну, есть этикет, есть как бы культура. При этом я совершенно забываю, что я вышел из той же среды буквально месяц назад или два. Я точно такой же еще, совершенно. Вот это желание критики. И моя проповедь становится такой, как бич. Я бичу этих людей, когда проповедую. Я их критикую, просто их обвиняю во всем этом. Затем придут реакции. Это же карма. Я что-то делаю, придут реакции. Неприятности. У человека проблемы с принципами могут наступить, например. Принципы начинают, у него трудности какие-то возникают. Материальные желания просыпаются. Неудачи, ошибки совершают какие-то серьезные. И уже его все критикуют. На себе чувствуют, как это ужасно. Вот. Тогда его критика становится уже более конструктивной, разумной. Он уже делает вывод. Так нельзя, потому что я сам далеко не ушел, собственно говоря. У меня дурные качества. Но конструктивно можно критиковать. Это в благости критика уже какая-то. То есть, ну, в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. Вот ты сейчас делаешь неправильно, я тебе говорю об этом. Вот только в этот момент. Больше ничего не хочу сказать вообще. Все твои остальные дурные качества, я их знаю, конечно же, но я об этом молчу. Видишь, я очень благородный человек. Все мы, у всех у нас рыльца в пушку, но вот конкретный момент вот этот ты должен принять от меня. Давай не будем углубляться, вот просто конкретно тебе, конструктивно говорю, вот так не делай больше, потому что мы заняты служением, вот такие вещи делать нельзя. А кто ты такой? Ты сам, то это. Да нет, я не об этом, вот только вот этот конкретный момент, конструктивно. Вот мы учимся так делать. Потом видим, что даже эта конструктивная критика, которая сказана справедливо, но не в должном настроении, также мне навредит. Также обернется против меня. И постепенно приобретаем опыт, как проповедовать в этом мире. Как говорить о недостатках, чтобы мы даже не чувствовали какого-то дискомфорта. Чтобы мы только радовались этому прогрессу. Потом мы думаем, нет, вообще лучше не критиковать, пока нет любви. Лучше помалкивать. Лучше взяться за свою анархию. Вот когда мне будет много любви, вот тогда я смогу что-то помочь как-то людям, что-то сказать, говорить. Когда мне будет отсутствовать самого ложного эго, тогда я смогу критиковать других, никто не обидится. То есть это процесс, поэтому вряд ли можно так сказать, все, не критикуйте никого. Это не произойдет. Все равно будут критиковать. Нам нужно очищение. Но все же мы должны знать предел критики. Потому что есть критика, которая разрушит нашу духовную жизнь. Полностью может разрушить. Ничего, пустое место останется. Как будто ничего и не было. Это критика преданных, которые заняты, посвятили свою жизнь распространению славы Святого Имени. Если, конечно, Тикари критикует Уттама Тикари, конечно, он падет. Но знаете, что Уттама Тикари будет критиковать, конечно, Тикари, он тоже падет. Чем выше вы, тем выше ответственность. Поэтому вначале не бойтесь, критикуйте кого хотите, сколько хотите. Конечно, какая-то ответственность здесь, но не такая. Но потом вы почувствуете, что даже мысль в этом направлении ужасна. Ужасна просто. Даже мысль в этом направлении ужасна. На вопрос нашего очищения. Пока должны просто стремиться контролировать язык. Не ум, а язык. Он хочет говорить, зубами зажмите. Когда он хочет критиковать, вот и все. Сделайте, чтобы он молчал. А в уме ум будет бунтовать. Будет рвать, метать в клочья, уничтожать. Вот беситься. Это бешеная обезьяна, знаете. Сумасшедшая обезьяна, это ум. Но она побесится и все, она ничего не сделает плохого. Обезьяны, они вообще даже не дерутся. Интересная психология. Лидер среди обезьян не при помощи насилия выбирается, при помощи психической атаки. Выходит какой-нибудь сильный шимпанзе или кто-нибудь и устраивает истерику. Машет руками и кричит страшным образом. И на кого-то придут впечатление. Да, страшное дело. Лучше с ним не связываться. Но кто-то не боится. Отойди, говорит, в сторону. Мой выход. Но он выходит, устраивает такую истерику, что деревья шатаются, земля трясется. О, нет, вот тут понятно, что это лидер. Ну, вот так обезьяны делают. Вот это ум. Пусть бесится, но ничего не сделает. Психическая атака просто. А язык держите в это время. Если держите язык, и ум будет метаться, но он ничего не сделает дурного. Но он помашет руками, успокоится. И потом привыкаем к этому уже автоматически. Когда хотим что-то сказать, оп, мы держим это все. И мы очень спокойны, знаете. Кажется, конечно, что мы очень спокойны. Мы даже в экстазе, кажется. Я слышу такие вещи, но я буду молчать. Я потом с ним разделаюсь. Он сам от своей кармы, он сам получит все. Я с удовольствием потом буду наблюдать, как Кришна это все устроит. Вот такие эмоции могут быть. Но позже мы увидим, что это все милость Кришны. У Кришны нет таких эмоций. Не существует. Он не имеет ненависти или зависти. Он чист. И когда на самом деле мы увидим, что кто-то страдает из-за своей кармы, мы не сможем этим наслаждаться. Будем сострадать человеку. Ну зачем? Ну ты же сам, ну пойми, ты сам это делал. Ну зачем ты это делал? Ну такие страдания. Ну все преданные помогают другим, когда страдают. Они не могут терпеть это. Все поступки мы с опытом видим. Когда мы уже 20 лет, 30 лет сознания Кришны, то мы видим, что абсолютно каждые поступки, за каждые поступки человек отвечает сам. Нашей помощи в этом не требуется никакой. Нам нужно просто видеть хорошие качества преданных, помогать друг другу, прославлять вот эти позитивные моменты, которые мы имеем все, и так вдохновлять. Это главная вещь. Желание критиковать, неконструктивное желание критиковать, это желание выделиться. Потому что критикующий чувствует себя выше того, кого он критикует. Если хотите себя почувствовать выше, просто критикуйте всех и будете думать, что вы пуп земли, центр вселенной. Вот и все. Это критика. С помощью критики достигается это вот понимание, чувство, превосходство. Видите, я не могу добиться какого-то успеха. Тогда начну критиковать все вокруг. Лиса прыгает за виноградом, а он высоко, Крылов пишет, не может дотянуться. Она прыгает, прыгает, устает в конце концов и говорит. А он все равно кислый. Только оскомину набьешь, ничего толку не уходит. Она даже не пробовала. Она покритиковала и легче, все. Зачем мне нужен? Как только мы начнем радоваться успехам других, это хороший признак будет. И расстраиваться чужим неудачам. Это будет хороший признак. Конечно, мы так делаем внешне. Но внутренний какой-то, нектар разливается все-таки, когда у кого-то проблемы вокруг. О, не у меня одного. Здорово. Как хорошо. Этот как-то прогрессирует. Надо его, конечно, поздравить, но... Горько. Я отстаю. Я не удовлетворен. Кто-то лучше меня. Я его поздравляю, и скорбь у меня на лице. Нет этой настоящей радости. Вы не очень понимаете, значит, момент духовного учителя. Вы сравниваете, видит ли духовный учитель жизнь ученика, видит ли конец его жизни. видит его уровень. Знает ли гуру, как в этой жизни, что в этой жизни человек успеет сделать и в как конце жизни он уйдет. Так? Вы отождествляете гуру с Богом. Гуру нет необходимости видеть эти вещи. Гуру видит совершенно иначе ученика. Гуру видит все его потенции духовные ученика и занимает их, вот и все. А что сделает ученик, гуру может и не знать. У нас есть свобода выбора. Гуру даже может им не интересоваться. Иногда он поинтересуется, чем вы занимаетесь. Преданным служением, ну, все в порядке, он едет дальше. Как вы продолжаете заниматься преданным служением? Продолжаю. Ну, прекрасно, едет дальше. Он приедет, споет кирту, посмотрит всех на лица, все поют, прекрасно, все заняты, и уезжает дальше. Он просто проверяет, насколько мы заняты. Но пока мы заняты, он знает, Кришна нас заберет. Это уже дело Кришны. Кришна освобождает. А гуру связан с Богом. Вот и все. Он должен вдохновить нас, чтобы мы продолжали преданное служение. Больше ничего от него не требуется. Говорить о Кришне, что мы вдохновлялись именно служить ему, а не кому-то другому. От него требуется Кришна Катха, вдохновение. Что мы с этим сделаем? Это уже наша свобода выбора. Гуру не будет слишком в это вмешиваться. Но он будет молиться Кришне и не позволь ему свернуть с этого пути. Я прошу тебя. Это мои ученики. Или я пойду в ад вместе с ними. Это ум настроение гуру. Гуру не Бог. Гуру слуга Бога. Иногда мы идеализируем эти моменты, что гуру сейчас посмотрит, он уже видит все. Все видит. Даже что сегодня я позавтракал чем я и так далее. Что вот я переел или что-то еще. Нет, это может и не гуру видит, а видит свердуша, когда гуру смотрит на нас. Потому что когда гуру смотрит на нас, свердуша тоже смотрит на нас, они вместе. Вот и все. И мы чувствуем, какой кошмар. Гуру посмотрел на меня, он все понял. Он все понял. Это ему нужно запомнить. Поступки каждого ученика, с ним 1000 учеников, чтобы все это понять. Зачем ему этот компьютер Тошиба там? Там другой компьютер. Там другие процессы идут совсем. Это Параматма уже делает. Но просто привлекает внимание Параматмы к ученику, и все, когда смотрит или думает о нем. Поэтому это хорошо делать что-то такое, чтобы гуру думал про ученика. Но он такие вещи делает. Потрясающе. Он подумал об этом, и своя душа приняла это. Не думайте, что гуру — это Бог. Есть тенденция обожествлять преданных. Конечно, гуру мы принимаем как представителя Бога, поклоняемся как Богу, но будьте осторожны. Не отождествляйте вещи вместе. Есть различия, мы должны видеть служение гуру, а не господство гуру. Он господин учеников, но он служение делает своему гуру. Вот это важнейший момент. Если мы его упустим, мы можем совершить ошибку. Поэтому обычно преданный смотрит на могущество гуру. Как он силен сам по себе, независимо от чего. Но не видит парампары при этом. Поэтому выбирает какого-то популярного, известного гуру, такого сильного, знаете, в центре внимания. Нужна парампара нам. Гуру может быть очень простым, на самом деле. Незаметным. Не обязательно на сцене ему сидеть. Саньяси обычно будут на сцене. Это их долг. Они должны в центре внимания быть. Но если гуру не саньяси, он может быть другим совсем. Мы должны видеть парампару. Могущество парампары. Если мой гуру могущественный, а другой думает, мой гуру тоже могущественный, и начинаются проблемы иногда. Чей же гуру более могущественный? Они служат одному источнику. Это одна парампара, одна преемственность. Там нет никаких противоречий. Это ученики создают эти противоречия, которые не понимают этой связи. Мой гуру сказал так, а мой гуру сказал по-другому. Они могут место, время, обстоятельства, индивидуальность, они не могут еще эти вещи видеть. Поэтому гуру нужно иметь такой незарядный интеллект, чтобы вести учеников, новичков. Потому что если скажет гуру один так, другой скажет по-другому, вот и собьет их с толку. Поэтому в Исконе, видите, это довольно непростая вещь, когда много гуру, много разных учеников. Но мы должны знать хотя бы одну вещь, что нас объединяет Прабхупада, одни учения, одни книги, уже будет какой-то порядок.